Чіткі жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жанчини». З вами Ганна Соус. Калі не хочуць браць на працу, калі цябе пасля 40 ці 50 гадоў, альбо калі лічыць, што нельга быць прафесіяналам у маладым узросце. Пра розныя формы эйджызму ці дыскрымінацыі паводле ўзросту мы пагаворым з эксперткай у міжнародным праве, палітычнай аглядальніцай Александрай Багуслаўскай, а таксама акадэмічнай дырэктаркай Цэнтру эканамічных даследаванняў Бюро Кацярынай Барнуковай. Ну, на початку, от, Катерина, я до вас хотела звернуться. Давайте окреслим, что можно лишить айджизмом. Вот какие его формы люди в Беларуси принимают просто как належное, бо покуль еще нема отчувальности до этой формы дискриминации. Просто люди не задумываются. Кали ласка, Катерина.
Да, это эйджизм, это когда людей дискриминируют, то есть оставляют о них какое-то определенное мнение, только опираясь на их возраст. И возраст при этом может быть разным, да, человек может восприниматься либо как слишком молодой, либо наоборот, как слишком пожилой, да, его возраст, например, может препятствовать, самый яркий пример, это препятствовать трудоустройству или как продвижению на рабочем месте.
И на кольких это в Беларуси распоусюдженная справа?
Ну, мы видим, что это действительно очень распространенное явление, можно и такое просто каждодневные факты найти, посмотреть, насколько сложно, например, молодому человеку без опыта найти работу, или увидеть это на рынке труда. Это выражается в том, что кривая доходов у нас начинает падать достаточно рано, уже после 45 лет для большинства людей. То есть после 45 человек воспринимается уже немного негативно на рынке труда.
Дякую вялікі. Мы працягнем яшчэ вось прыклады гэтай прыводзіць. Александра, от вы толькі днямі літаральна завершылі працу ў Тутбаі, дзе вы як палітычная глядальніца вялі вельмі цікавую відэапраграму «Простая палітыка», дзе каментавалі падзею Беларусі ў свеце з пункту гледжання міжнароднага права, бо гэта ваша спецыялізацыя. От я глядзела каментары пад вашымі публікацыямі, і многія з іх дакладна можна вызначыць як дискримінацію поводле узросту. Ну, от, простими словами, не доросла я ще коментувати. Як ви самі гэта, наколькі балюче успрымаєте, і ці лішаці необхідним неяк змагацца з гэтым, пярэшыць гэтаму, доказваць, што гэта не так?
Ну, так, конечно, мне вельми крыдно читати такі коментарі. І спочатку, коли тільки виходили там моє перше, друге відео, і я сидела весь день, читала гэта коментарі, не розуміла, чому люди так устрымають мой узрост, і чому лише, що я не могу робіць гэта толькі за того, што я маладая, тым больш, што ну, я ўсё ж такі скончыла ўніверсітэт, лічу, што я ж такі самы спецыяліст, як іншыя, калі у меня ёсць спецыялізацыя і прафесія. І, канешне, гэта вельмі крыўдна, што ёсць такое ў нас. І ці лічу я змагацца на такой форме джызму, мне здаецца, што просто сам факт, што я далей раблю, не звяртаю увагі на такі каментары, і працягваю сваю працу, гэта як форма змагання, таму што я цяпер для сябе іншай формы змагання з гэтым не бачу.
Дякую вялікі. Ну, Кацярына, вы даследуеце, адна са сфераў вашых даследаванняў, аналізу, это ўдзел жанчын на рынку працы. Ну, от мы ўжо казалі пра тое, што і жанчыны, і мужчыны сутыкаюцца з дыскрымінацыяй. Ну, жанчыны спазнаюць яе ўжо і калі яны маладыя, калі яны звертаюцца на працу, працадаўца сцерагаецца, што вось яна выйдзе замуж, вось яна родзіць дзяцей, потым дзеці будуць хварэць. А потым, калі дарослыя дзеці, ідэальны час для рэалізацыі жанчыны, ёй яшчэ цяжка ізноў жа знайсці працу, таму што вот лічыцца, што яна ўжо не маладая. Скажыце, а вы самі вот сутыкаліся з дыскрымінацыяй паводле ўзросту? Наколькі шмат вашых знаёмых вот у вашай практыцы? І як вот ваш аналіз вот як гэтай справы, пра якія тэндэнцыі гаворыць?
Ну, конечно, я сама, слава богу, не сталкивалась с этим, но много моих знакомых с этим сталкивались. И очень часто эта дискриминация, мы, экономисты, ее называют рациональной дискриминацией, да, потому что она базируется на каких-то оправданных страхах, рисках, опасениях. Вот, если мы говорим про молодых женщин, то дискриминация со стороны работодателя, она базируется на страхе, что работник уйдет на 3 года в декрет. И этот страх, ну, он, в общем-то, оправдан. То есть он очень рационален, и единственный способ с ним бороться – это создать такую же вероятность, что и работник мужского пола, да, может уйти в тот же декрет тоже на 3 года. Вот, пока нам до этого далеко, поэтому, к сожалению, вот эта дискриминация молодых женщин – это то, что с нами будет еще достаточно долго. И мы видим в своих исследованиях действительно, что даже вот этот гендерный разрыв в зарплатах, который у нас есть, он наиболее значимый для молодежи, да, для женщин до 30 лет. А потом он немного сокращается, хотя никогда полностью не исчезает. Ну и тут, если говорить о гендерном аспекте, тут надо еще заметить, что у нас женщины и на пенсию выходят раньше. И поэтому их, в общем, мужчине в 50 лет найти работу новую гораздо проще, чем женщине в 50 лет, потому что мужчине еще остается больше лет работать, да, на 5 лет дольше. Поэтому работодатель рассматривает его как более перспективного работника, и, несомненно, это тоже способствует дискриминации по возрастному и по гендерному признаку.
То в заходніх країнах, у Злучених Штатах, наприклад, однольковий узрост виходу на пенсію для мужчини і для жінки 67 років зараз, наприклад, у Злучених Штатах. А не лічите ви, Катерина, так само от прояви гендерний узрост дискримінації, то, що в Білорусі різний узрост виходу на пенсію мужчини і жінки? Чи це дискримінація, поводлі, от так, поводлі вас?
Ну, это сложно оценить, потому что многие женщины считают, что это преимущество, возможность раньше выйти на пенсию. Но я считаю, что если мы хотим добиться равных прав на рынке труда и равных возможностей, то, конечно, мы должны равные обязанности на себя брать. То есть пенсионный возраст должен быть для этого равным. То есть и женщины, и мужчины должны в одном возрасте выходить на пенсию. Вот. И, ну, кроме того, у нас возрастной такой дискриминации, она существует еще и потому, что существуют определенные ограничения на увольнение людей предпенсионного возраста. И эти ограничения, они как раз заставляют работодателя 3 раза подумать, прежде чем нанять человека предпенсионного возраста. И то же самое касается молодых специалистов, которых там по распределению, ну, первые 2 года очень невозможно практически уволить.
Александра, давайте от поговорим про дискримінацію поводлі узросту у сродках масової інформації. От не так давно у Фейсбук вельми активно обмярковався артикул у одним зі сродків масової інформації, у згалоку якого от було так кшталту жанчині 37 годов, яна зусім не виглядає на свій узрост. Поглядіть, як добре яна собою займається, як добре не займається спортом. Бо 30... І от на такий артикул з'явилося вельми шмат таких гнівних коментарів, що от, видать, журналістка молодая, для її 37 годов узрост, у яким тяжко добре виглядати. Ну, так от журналістку обвинуватили у ейджизмі. А от з другого боку я чула від колега з незалежного телеканалу «Белсат», там вельми молодая команда, особливо у службі новинов, що от часто глядачі не усприймають сур'йоз журналістів, вядоўцаў, експертаў, які молода виглядають, і пишуть, що от чому може навушить гэта економіст, коли тільки диплом отримав. І виніку редактор, от кажуть «Белсатов», це має додатковий тиск у вибори персони. Стиліст на стоїває на випростовані кучеравих волосів, експерти одрошують бороди, не читавшися коментарів у Ютубі. От з вашого досвіду, якого кшталту узростова дискримінація характерна увагалі для СМІ, ну, для білоруських СМІ, принамсі?
Ну, я все кажу, що не дуже згодна з редактором «Белсата», що у них є повний тиск, тому що мені здається, що тепер для медіа самий головний показник – це прогляди, трафік. І коли цю програму глядять, то не важливо, хто її презентує – молодий, старий, мужчина, жінка. Головне, щоб її глядали, коментували. І навіть коли коментарі не зовсім приємні, але програму все одно глядять, то, в принципі, яка різниця така тут. І я тут, до речі, казала не тільки про зростову дискримінацію, і про сувязь зростової дискримінації з сексизмом. Ось Катерина шмат казала так само про те, там важливо, що це жінка чи мужчина, і жінка-мужчина по-різному покатують від сексизму, від ейджизму. І у СМІ, мені здається, є певний поділ на теми. То бок пра касметыку, там пра моду, гэта звычайна кажуць жанчыны, і гэта лічна такая жаночая сфера. А палітыка, эканоміка, у тым, чым я працую, права, гэта такая лічыцца тыпова мужчынская сфера. Таму я хутчэй такая кутую ад інтэрсекцыянальнай дыскрымінацыі. То бок мая праблема не то, што я маладая, і не то, што я жанчына, а то, што я маладая жанчына. І калі б, напрыклад, на маім месцы быў малады хлопец, то мне советовое громадство бы казалось, что он такие амбитные, перспективные. Конечно, там, он занадто смелый, как так сказать, про себя, что он эксперт, такие там досечные. Але, ну, на мой погляд, громадство бы по-иншему реагировало на это все. Вот, тому у СМИ, мне кажется, есть полный поддел на сферы, на темы. И у разных темах по-разному личится, кто может про это казать. Там, дорослый человек может про это казать, и молодые. Жанчына ці мужчына. Гэта, канешне, калі паглядзець на наша медыапрастору, то звычайна эксперты гэта, канешне, такія дарослыя мужчыны з бародамі. Вось, ну, я думаю, што павінны быць у дальнім свеце, у дальнім медыа розныя погляды і менавіта спалучэнне поглядаў дарослых мужчын, дарослых жанчын, маладых жанчын, маладых мужчын можа вось даць пэўную аб'ектыўную карціну.
Дзякуем, ну, я довольно часто лётаю самолётами Белавия, и так вот мне вельми приязно назирать, что вельми шмат бортпроводниц, это не молодые жанчыны, а жанчыны так вот уже сярэдніх, и некоторые нават з іх сталага ўзросту досвідны, з вялікім досвідам працы. А недзе год таму быў вялікі скандал у расійскім аэрафлоте, калі жанчын, якія мелі там больш за, падаецца, 46-й ці 46-й памеры, і мелі там таксама былі не вельмі маладыя, іх проста не пускалі на авіялініі міжнародныя, а толькі на ўнутраныя рэйсы. І былі пратэсты бортправадніцаў. І вот эта сітуацыя якраз у Беларусі выглядае, у беларускіх авіялініях не характэрная тое, што вот адбываецца ў Расіі. Кацярына, вот я хацела вас запытацца, а вот як адрозніць, калі чалавек скардзіцца на дыскрымінацыю паводле ўзросту, вот ад сітуацыі, калі вот, ну, проста можна страціць працу і быць непрынятым на працу, ці не атрымаць прамоцыю, проста таму, што недастаткова прафесіяналізму. Вот. Тут ёсць такая межа, ці, вот, як гэта адрозніваць? Ці проста это ўвогуле можа сітуацыя канфлікту пакаленняў, калі маладзейшыя прафесіяналы лічаць, што іх дыскрымінуюць, а старэйшыя з адваротнага боку лічаць, што іх маладыя дыскрымінуюць?
Ну, это действительно сложный вопрос, не в любой ситуации можно разобраться, но, опять же, как мы экономисты это делаем, рассылаются CV, которые... резюме кандидатов на
Катерина,
работу.
Катерина, одну хвилиночку, да. Там зникла совесть, можете от самого початку отказать на питание еще раз?
Да. Действительно сложно отличить дискриминацию от просто недостатка квалификации, профессионализма или просто того, что работник не подходит на вакансию. Для этого экономисты часто вот делают такие эксперименты, где по работодателям рассылаются много резюме, которые отличаются по сути только, например, возрастом кандидатов или только именами кандидатов, где четко можно понять, где мужчина, где женщина, да, при этом опыт и образование примерно похожи, и тогда можно четко увидеть, что очень часто мужчин предпочитают женщинам, несмотря на полностью сходный опыт и образование, да, то есть несмотря на то, что с профессиональной точки зрения этот человек полностью соответствует требованиям, его откидывают по каким-то причинам, например, или из-за сексизма, или из-за эйджизма. В реальной жизни, конечно, мы не можем построить такой идеальный эксперимент, да, но, в общем-то, можно просто реалистично оценить. А вот если бы к нам пришел человек устраиваться на работу с таким же резюме, но у него бы был там возраст, например, не 50, а 30 лет, да, мы бы его рассматривали на эту позицию или нет? Вот если ответ «да», то тогда от 50-летнего мы откинули, то тогда, наверное, речь идет именно об эйджизме. Вот. Но, опять же, это не всегда возможно четко отличить, и это, в общем-то, значит, что достаточно сложно говорить о том, что каждому конкретному человеку говорить о том, что его не взяли на работу именно из-за возраста.
От напередодні нашої дискусії я гутарила з керівницею об'єднання гендерної перспективи Іриною Ольховкою. Вона підрихтувала велике дослідження про ринок праці Білорусі, про різні форми дискримінації, у тому числі дискримінації поводу зросту. І у лютому відбудеться презентація цього дослідження. Ірина не хотіла поки огучувати лічби. От поводу її дискримінацію поводу зросту у Білорусі більше спознають у Білорусі мужчини, а не жінки, якраз так отримується. Олександра, ну от тепер це радіє сутикається, але от раніше, коли поглядіть обвістки про те, кого хочуть на працю, там вельми часто було обмежування поводу зросту. От тут тяжко, звісно, поділити, хто більш терпить. От як все ж ви лішите по вашим відчуванням, сярод ахвярову і джизму, кому тяжей доводиться, молодішим чи старішим, мужчинам чи жінчинам? У кого більше шансів все ж от праця уладкуватися, все ж отримати промоцію, реалізуватися?
Ну, мені насамперед тяжко про це казати. Мені одрозніння до Ольховки немає певних статистичних даних, але я можу казати зі свого власного досвіду. І ну, я не ведаю про це дослідження, що насамперед мужчини, чому мужчини, мені насамперед буде дуже цікаво почитати, тому що я наукою не лишила, що у нас не мужчини покутують від дискримінації навіть на ринку праці. Але мені здається, що коли казати тільки про зріст, то складання усе ж таки старішим, тому що молодость, вона ж не завжди, вона ж проходить. І ось тепер мені там треба потерпіти там, 5 років, 10 років, і усе ж зміниться, все буде інакше, і мені будуть сформувати інакше, я вже стану більш таким досвідченим спеціалістом. А сталого зросту їм складання, тому що з кожним годом для їх ситуація погаршається на ринку праці. Ось, а коли тут про пол казати, то, мабуть, усе ж таки треба мати ніяку комплексу розглядати, не молоді, старіші, а навіть мужчини, жінки, молоді, старі. І, напевно, усе ж таки саме тяжкі ахвяри дискримінації – це молоді жінки, а ось кому легше, тут я навіть не їдаю.
Напевно, ні водної ахвяри, ні лепш. От ми назираємо не так давно спікером Палати представників Конгресу США стала уже другий раз Ненсі Пелосі. Їй за 70 годів, і вона вельми активна, вельми енергічна, вельми компетентна жінчина, якби яка відігрує там ведучу роль у тепер у американській політиці. Її досвід все більше запотребований, коли ми поглядимо от, у многих західних країнах людей, які, на людей, які приймають рішення, вищі ешелони влади, там, буде вельми шмат людей в узрості, які повновартісні, які якби мають і добрий стан здоров'я, і велику компетенцію. Катерина, от який ваш прогноз? Чи будуть у Білорусі хутко свої такі Ненсі Пелосі? Активні винікові політики, жінчини, ну і мужчини так само, яким за 70?
Я думаю, що да. Я думаю, це неизбежне развитие, к которому мы идем. И почему для нас это особенно актуально? Потому что у нас сокращается количество людей, просто-напросто количество населения. Поэтому для нас каждый человек будет представлять все большую ценность, и мы просто не можем позволить себе терять таланты из-за любого типа дискриминации, будь то эйджизм или сексизм, или любая другая форма. Поэтому я думаю, мы будем двигаться по пути к тому, что мы отбросим какие-то предрассудки и будем ценить людей именно за их заслуги, достижения и возможности и способности, а не за формальные признаки.
Дякую великі, Катерина, дякую великі, Олександра, за удел у дискусії. У передачі «Тільки жінки брали удел» експертка у міжнародному праві, політична глядальниця Олександра Богуславська, академічна директорка Центру економічних дослідувань у бюро Катерина Барнукова.
Тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвалях свободи.
Тільки жінки.
У Городня 2010 году працює університет «Золотого веку», програма, накерованная на повышение якості життя пожилих людей праз их інтелектуальну, фізичну і соціальну активізацію. Про ягону працю розповідає старшиня Ради університету «Золотого веку» Лариса Киркевич. Спадарня Лариса, от університет «Золотого веку» і є одним з способів супротистояння ейджизму, дискримінації поводу зросту. Ну, покільки він допомагає реалізації додаткової едукації людей сталого веку. Розповідіть, будь ласка, як з'явилася сама ідея і як вона реалізувалася?
Сама идея появилась у нас из Польши, потому что там эти университеты существуют достаточно давно, еще 70-х годов прошлого века. И после одного из визитов во Вроцлав Витовт и Лана Рудники привезли такую идею в Гродно. И собрали группу инициативных людей, которые, в общем-то, начали думать о том, каким образом можно и у нас, на нашей почве белорусской, создать такие университеты. И первый проект, первый академический год начался в 2010 году, но это был пилотный проект трехмесячный, и после этого уже осенью 2010 года началось такое, ну, полнометражный, можно так сказать, академический год, и они у нас уже в этом году, 10-й академический год заканчивается в этом году, вот в нашем университете.
И какого возраста люди в вашем университете приходят? И что я на якобы там?
В наш университет приходят люди 55+.
Это те, кто уже фактически стратили працу и находится на пенсии, так?
Да, да, да. Была попытка ходить в университет тем, кто работает, но это достаточно сложно, поскольку занятия у нас идут с 9 утра и до 8 вечера.
И расскажите,
поэтому,
пожалуйста...
Поэтому надо быть свободным от работы.
Так, какие там дисциплины, и как потом можно конкретно это прикласти к этой веды, какие отрабатывают люди в университете Золотого века?
Вообще принцип работы нашего университета – это физическая, интеллектуальная и социальная активизация пожилых людей. И вот в этом плане у нас в этом году работает около 50 курсов и клубов самого разного направления. И по физкультуре, и по творчеству, и языковые курсы, и история, краеведение. То есть на любой вкус, на любой выбор можно найти себе какое-то занятие.
И это бесплатно абсолютно, так?
Нет,
некие символичные гроши есть, так?
Угу. Это платно, потому что, к сожалению, наши местные органы власти нас не поддерживают. То есть от государства мы не имеем никакой поддержки. Государство говорит, что у нас все это есть на уровне различных кружков, клубов, которые есть вот в территориальных центрах социальной поддержки. Но это немножко не то. Дело в том, что вот в отличие от тех клубов и курсов, которые существуют, и компьютерные, и, может быть, другие курсы, а у нас университет – это сообщество, это почти 200 людей, которые взаимодействуют друг с другом. И кроме того, что мы сами учимся, мы получаем что-то, мы еще и отдаем. У нас есть достаточно много акций самого разного направления, в ходе которых мы что-то делаем для города, для других людей или для самого университета. То есть вот у нас есть такие волонтерская работа достаточно активная, когда люди взаимодействуют еще с кем-то и отдают свое время, свое сердце, свои знания еще кому-то другому.
А скажите, коли ласка, как вы сами пришли в этот университет? Как так склалося?
Я пришла в 2011 году, в 2011 году, уже достаточно давно я пришла. Ну, мне посоветовали друзья моего сына. Сказали, что есть такой университет, который у нас вот работает, и я пришла. Потому что я уже была на пенсии, и я всегда занималась активной какой-то общественной деятельностью, и мне этого не хватало. И вот сейчас в университете я продолжаю заниматься и вообще жить той жизнью, которую всю жизнь жила. Активная общественная деятельность.
А кто вы по водле специальности? Какая была ваша
Я преподаватель. Я всю жизнь работала в техникуме, в колледже и преподавала общественные дисциплины.
Скажите, коли ласка, вот вы тягом своего життя сутыкались с дискриминацией по водле узросту, коли вот вы уже досягали передпенсийного узросту? Вот який ваш досвід, расскажите.
Да, и вы знаете, я с этим сталкивалась буквально на своем рабочем месте. Когда мне исполнилось 55 лет, директор сказал, все, пора на отдых. И когда я, в общем-то, изъявила желание еще поработать, он сказал, за вашей спиной стоит уже очередь на ваше место. Поэтому освободите, пожалуйста, это место. Вот это и есть дискриминация. Когда у человека есть силы, есть желание работать, а ему не позволяют это делать.
А сярод студэнтаў вашага ўніверсітэту людзей, якія мелі вот такі негатыўны досвед, калі яны яшчэ былі поўныя сіла ў жадання, ну, прафесіяналізму іх быў, але яны не мелі магчымасці працаваць, ці шмат такіх выпадкаў?
Да, і дастаткова многа, потому што к нам прыходзяць людзі, для которых вообще выход на пенсію быў шокам, когда іх ставілі перед фактам, што они абязаны уходзіць на пенсію, освобождать сваё рабочае месца. І поэтому людзі многія аказваліся ў таком состоянии, достаточно сложном психологическом состоянии, в депрессии оказывались, и наш университет это как раз лекарство от этого. Чому? Потому что мы здесь нужны, мы нужны и себе, и другим людям.
Чому вы назвали университет золотого века, потлумажьте, коли ласка?
Ну, потому что мы считаем, что вот тот возраст, в котором мы сейчас находимся, это действительно золотой возраст. Золотой в том плане, что мы имеем опыт, мы имеем профессиональное знание, мы имеем какую-то мудрость житейскую, и мы еще можем это все отдать, и в то же время мы можем жить и для себя, и для своей семьи. Это золотой возраст, это золотое время, которым нужно пользоваться.
Скажите, калі ласка, вот сярод тых спецыяльнасцяў, навучацца на якія прыходзяць да вас студэнты, немаладыя людзі пераважна, ці шмат таких вот, якія лічацца, ну, нібыта маладымі, такі праграмаванне там, ну, штосьці звязанае з тэхналогіямі. Вот ці гэта цікава, ці вот людзі, якія ўжо не маладыя, даволі лёгка засвойваюць вот гэтыя все тэхналогіі. Ці яны як бы нароўні з маладымі?
Ну, вы знаете, спрос на эти специальности, на эти курсы очень большой. Вот у нас, кроме того, что у нас компьютерная грамотность на разном уровне, работа в интернете, у нас еще существуют такие курсы со смартфоном на «ты», с планшетом на «ты». То есть люди вот современные эти вот гаджеты тоже изучают и очень активно идут на это. Кроме того, ну представьте себе, в нашем возрасте танцевать латиноамериканские танцы, как это? И у нас вот есть курс, который называется «Дива Латина», где наши, ну, у нас язык не поворачивается, и мы никогда не называем друг друга бабушками и дедушками. Это не так. Наши люди, которым, ну, по возрасту уже за 60, они танцуют латиноамериканские танцы. Мы не считаем себя стариками ни в коем случае.
А колькі гадоў старэйшаму студэнту і колькі гадоў маладзейшаму студэнту вот было за вот вашу дзейнасць?
Ну, самому маладому студенту где-то 57 лет, потому что сейчас в таком возрасте уже уходит на пенсию. А самому старому, сейчас я вам скажу, вот у нас есть студентка, она 32-го года рождения. Значит, в этом году ей будет уже 87 лет. Сейчас ей 86.
Ёсць яшчэ выпадкі, калі людзі, павучыўшыся ў вас, займаліся не толькі такой сацыяльнай актыўнасцю, валанцёрствам, а нейкі бізнес, можа, адкрывалі там і пачыналі новую справу нейкую прафесійную?
Вы знаете, это не массовое явление, но единичные случаи бывают, потому что у нас есть курс, который как раз это касается, и раньше у нас были курсы, которые занимались предпринимательством, то есть азы какого-то бизнеса, предпринимательства изучали. Есть случаи, но это не массовое явление, нет.
Это была старшыня Рады Университету Золотого века Лариса Киркевич.
Только женщины.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.